Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Доброе утро всем. С вами радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 мая. Неожиданно. Воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Я сказал, что неожиданно, что сегодня именно май, потому что, ну, погода далеко не майская. Я вчера начинал с этого эфира, но вчера вроде как распогодилось потом, к середине
да?
дня. Да, было
достаточно. Не знаю, у меня все время все было хорошо.
Но вот сейчас у тебя все хорошо? С точки зрения погоды?
Нет. Нет, я сейчас сижу в парнике, разумеется. Ну, ты же понимаешь, да? Должны же быть вечные ценности в конце концов.
Возвращение к истокам.
Да, да, да. Поэтому я сейчас сижу в парнике, тут такой, знаешь, немножечко гаденько, немножечко мерзенько, идет какой-то противненький такой дождик, но достаточно тепло при этом. То есть сказать, что мне там холодно и гадко, и я, значит, вся здесь замотана в какие-то теплые вещи, нет, такого нет. Все в порядке.
Ну, ладно, с Божьей помощью я надеюсь, что когда-нибудь эта погода наладится.
Да, но потом я смотрела, конечно, эти чудовищные новости о том, что там подтопление в Подмосковье, о том, что подтопление в Москве есть, и что там куча деревьев упала, и вообще все страшно и ужасно.
Но я сегодня на работу практически плыл, если честно. Вот по Пятницкой улице едешь, и в разные стороны разбрызгиваешь прямо, знаешь, такие цунами воды. И, слава богу, никого нету на улице, потому что если бы кто-то там шел по тротуару, то я уверен, что все были бы с ног до головы мокрые. Но вот такая вот у нас интересная погода, последний день весны.
Очень интересно. Давай напомним наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948 это телефон прямого эфира. Сергей уже к нам присоединяется, 5 копеек проснулся, и Артем Антонов, наконец-то, наш любимый здесь с нами, и вот желает нам отличного эфира, и Недобрый тоже с нами, и Виктор 26-й, все, как хорошо, господи, как приятно, все-таки.
Все правда? Здесь, все здесь, да,
все
приятно,
здесь,
приятно.
Да.
Ну что, давай перейдем к нашей, значит, первой теме.
Первая тема?
Да. Давай.
Мы все время... Вы не поверите, друзья, но мы либо о том, какие меры вводят против коронавируса, либо те, которые, либо о том, как они заканчиваются.
Уже которые ввели, да. И правильно ли сделали, те ли меры ввели в итоге.
Да, именно так оно все, конечно, и есть. Итак, что у нас есть про чудесный, всем нежно любимый магазин IKEA? Ты же любишь IKEA?
Люблю, да. Но я люблю, да, прям, я люблю там есть. Вот поесть фрикаделек в Икее, это, конечно, святое дело. А вот потом...
Никогда в жизни я не ела фрикадельки в Икее.
А ну тогда,
ни разу.
Тогда ты вообще даже не имеешь права говорить про этот магазин, что это такое. Не ела фрикадельки в Икее, и сейчас собираешься говорить... И говорит, главное, всеми любимый. Да ты... Что ты знаешь вообще об Икее?
Ничего я не знаю об Икее, я была там один раз в жизни.
О-о-о! Да,
серьезно.
Ну, конечно, там же это дешманская мебель для плебеев, да? Куда Фоминой-то в Икею ездить, затариваться?
Сейчас неплохо было, да, но на самом деле не такие, кстати, не самый дешевый магазин, я тебе так скажу. Но была я там почему-то, действительно, всего лишь один раз меня подружка затащила, у меня была паника и истерика, потому что там было очень много народу. И все так странно, все так как-то удивительно. Ну, в общем, я ничего не поняла.
Ну, такой, да, специфический магазин. Я, если честно, вот сам магазин, ходить по всем этим залам, коридорам, лабиринтам, переходя от, там, я не знаю, каких-то кухонь в спальни, спален в детские и так далее, тут не особо люблю. Вот тефтели, да, а все остальное не мое, конечно.
Так, ну ладно, хорошо, тефтелями ты меня угостишь, когда все закончится?
Когда все закончится, да. Я бы тебя и сейчас угостил, так как магазины IKEA... вроде как
объявили
да, о том, что они открываются, да. Но тефтели там продавать сейчас не будут.
Такая ситуация. Смотрите, друзья, с 3 июня магазины IKEA, некоторые, не все, но некоторые, начинают свою работу в столице нашей Родины, в городе-герое Москве. Наконец-то, друзья мои, мы выходим из всего этого безобразия, как минимум, IKEA уже начинает работать. Я смогу купить свои 2 дивана, кстати. Сейчас я об этом подумала, и не обязательно мне делать это онлайн. Неплохая идея. Итак, однако, число посетителей, которые одновременно смогут находиться в магазине, будет ограничено из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте компании. Первыми возобновят работу IKEA «Теплый стан», IKEA «Ходынское поле». Ой, а «Ходынское поле» – это же, получается, в авиапарке, который.
В авиапарке, да. Но это такой неполноценный магазин. То есть,
как... Там тефтели нет?
Тефтели были, вроде как, есть. Тефтели есть везде. Слушай, ты не понимаешь вообще, о чем говоришь. Это главный атрибут магазина IKEA. Без него вообще, без тефтелей IKEA не существует. Но там на Ходынке неполноценный магазин, насколько я помню. Там какой-то он такой в урезанном, очень максимально урезанном виде. Но вот он тоже открывается.
Вот. И в ботаническом саду дизайн-студия IKEA тоже начнет работать. При этом рестораны, бистро, детские комнаты и игровые зоны в открывающихся магазинах пока останутся закрытыми. Ехать мне туда не имеет ни малейшего смысла, раз Жора не угощает меня тефтелями, потому что они там отсутствуют. Все. Мне кажется, все абсолютно очевидно. Вот. Пожалуйста, демонтажер, кстати. Слушай, ты понимаешь, IKEA – это очень большая все-таки вещь в жизни наших людей, пишет нам демонтажер Амич. Если в семье разлад, говорят, жена не в настроении, сводите ее в IKEA. Получается, что, открыв IKEA, правительство снижает уровень семейного напряжения. Прекрасного дня желаю, кстати, вот человек.
Глубоко. Ты посмотри. Это получается такой специальный ход тактический. Все непросто. Не просто так начинаются IKEA. Это к нашим темам о том, что разводов стало больше.
Ну, слушай, слава богу, я к этой статистике ничего не прибавлю в этом месяце, по крайней мере.
Деревенский парень вот. Нас дразнит фотографией.
Еды.
Да, шашлыка, это вот, опять же, про тефтели разговариваем, шашлык нам тут прислали, ну, вообще,
деревенский парень, у меня еще неделя детокса, подождите, пожалуйста.
Я и забыл про твой детокс, тогда присылайте, деревенский парень, присылайте, я-то выдержу, а вот ей будет тяжелее, конечно.
Ой, это страшное дело, конечно, это правда. Герман к нам присоединяется, Виктор 26-й тоже здесь. Недобрые интересуются, заработает ли садовод. Про садовод мы ничего не хотим сказать. Нас интересует, насколько правильным, на ваш взгляд, было решение открыть именно IKEA. Ну, то есть, мне кажется, конечно, что салон красоты открыть гораздо важнее. Нет ли у тебя такого ощущения? Я все как обычно, на своем,
точно,
ты же понимаешь.
Да, я, ну, конечно, ноготочки да волосочки. Но лично для меня IKEA, конечно, вообще, мне вообще не нужна IKEA. Мне и диван не нужен. И без фрикаделек я как-то живу спокойно. И мебель никакая мне не нужна. То есть в IKEA я точно 3 июня не поеду. И не буду стоять в этой очереди. Или там, если не будет очереди, не знаю. Короче, IKEA не мой клиент. Салоны красоты, наверное, были бы нужнее. Но вот давай узнаем у наших слушателей, насколько это было оправдано, вот, открывать именно магазин IKEA. Ну как, у нас с 1 июня вообще, в принципе, открывается торговля. Открываются торговые центры, будут продавать одежду, будут продавать там обувь и так далее. То есть в каких-то торговых центрах тоже будут открываться магазины. Вопрос в том, как туда будут запускать людей. Вот как они будут контролировать.
Как-то будет устроено.
Да, потому что мы уже видели в начале пропускного режима очереди в метро, которые...
Да, это было блистательно. Это
да,
было прям удивительно.
Повторятся ли сейчас вот эти истории с такими инцидентами теперь на входе в разные торговые центры? Посмотрим.
Ну, ты знаешь, никаких кайфов, конечно, я не испытываю от походов по продуктовым магазинам, а также по магазинам мебельным, поэтому я в этой очереди не окажусь. Вот, у меня такая для тебя информация. Если вдруг ты беспокоишься за мое здоровье, да, то нет.
Но туфли-то купить надо.
Ну, не в IKEA же, черт возьми,
но дружочек все равно, мой. Но в торговый центр, значит, ты пойдешь? Чувствую, 1 июня ты будешь где-то в торговом
уже центре. Уже даже не... 1 июня я буду весь день на работе, я тебе так скажу. С 7 часов утра до 9 часов вечера я проведу на моей любимой, обожаемой работе. Буду наслаждаться присутствием нашего звукорежиссера Оксаны Козловой, например. И всех остальных приятных мне людей. Вот. 286-й, кстати, интересуется всем про туфли. Как в такую погоду выходить в красных New Balance на улицу? Даже не знаю. Надо купить такие галоши на ботинки, знаешь?
Так же, как и в синих, и в белых. Выйдите, и они у вас станут красные и мокрые New Balance. В ту же самую секунду. Тут цвет вообще ни на что не влияет. Вот Андрей Дыдриков пишет, что с 3 июня парикмахерские в Подмосковье откроют. Вы не в курсе, что ли, он пишет?
Мы в курсе.
Мы в курсе, в Подмосковье знаем, а вот в Москве не открывают.
Ну, ты знаешь, мой свекор вчера, кстати, не выдержал и сказал, что он не может больше ждать до 3 июня, принес машинку и сказал, давай, это твой день. Я говорю, нет, я не буду этого делать, вы потом, значит, от меня откажетесь, выгоните меня из семьи, и все будет кончено. Деревенский парень продолжает, нет, ты посмотри на него, он зачем это делает, скажи, пожалуйста.
Молодец, деревенский парень, спасибо вам огромное, вы прям... Ай, радуется моя душа, когда видит такие фотографии, да, и когда слышит, как Фомина негодует из-за этого. На детоксе. Приятно, приятно.
Ну, хорошо. Эльза нам пишет, что салон для мужа отпадает. Вчера она его постригла под машинку, и получилось очень даже неплохо. А Икея вот нужна, нам шкаф нужен, но будем ждать Икея и Химки. То есть не так-то сильно и нужен этот самый шкаф, получается.
На самом деле Икея все это время работала. Она просто работала, да, онлайн, и туда надо было приезжать, насколько я знаю, и забирать свои товары. И у них там была достаточно четко работающая какая-то схема, как они выдавали эти товары людям на машинах. Ты подъезжал, звонил по специальному номеру, тебе там, да, выходил специальный человек, на тележках выкатывал все, что тебе нужно. Мебель, не мебель, в общем, все это барахло икеевское ты мог спокойно оттуда забрать. Вот.
И акулу? Плюшевую.
А, про акулу знает. Про акулу знает. Прикидывается, что не была в Икее.
Нет, была один раз, но знаю случайно совершенно. Кстати, от наших лучших слушателей.
Я
почему
думаю,
я веду
радиопередачу
злобным и отрывистым голосом? Как ты думаешь, 36-й интересуется? Я злобная и у меня отрывистый голос? Это
ну,
правда?
Ну, злобная бываешь, конечно, да. Голос у тебя прекрасный.
Ты же мой хороший. Вот как так, приятно вот с тобой так, иметь да. дело. Друзья, что, с чего бы вы все-таки начали? Вот мы настаиваем на этом вопросе, потому что мне, конечно, очень удивительно, что надо начинать с мебельных магазинов. Но, может быть, действительно за время этой самоизоляции у вас сильно истрепались диваны, на которых вы лежали все это время, и срочно нужны новые? Ну, слушай, это как вариант. Я вот не думала о том, что это можно так развернуть.
Ну, тогда Икея прям вовремя открывается, сейчас у них пойдет... Пойдет торговля диванами. А у нас звонок есть. Доброе утро.
7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Ну, по поводу Икеи. Я, правда, там, наверное, где-то с год уже не был. Раньше, в общем-то, мы туда и с дочерью, и с женой любили ездить. Но мне кажется, с точки зрения вот карантинных мер, Икея не самый такой безопасный магазин. Насколько я помню, там... Ведь ты, когда идешь, там ты идешь как будто по какому-то коридорчику. Ты проходишь все
да.
эти самые отдельчики. И у меня даже такое ощущение, что там как бы вот... Ну, это, наверное, кажущаяся такая вещь. Но там как будто вот ты идешь по замкнутому коридору. Такой он не особо сильно проветривается. И самое главное, все люди идут по одному и тому же маршруту. Мне кажется, вот это вот является довольно-таки большим минусом. Ну, а с точки зрения того, что магазин он открылся, я могу сказать, что Авито тоже, в принципе, вот в течение карантина магазин отпускал товары. Я даже однажды как-то в него поехал, у меня дома произошла ЧП, лопнула гофрированная труба от ванны. Это было месяц назад, как раз самый пик. Я схватился за голову, думаю, что же делать, елки-палки, вызвал слесарей. Пришли два слесаря, смотрят, а я там уже начал ворошить это дело. Они говорят, ну ты же все уже сделал. Я говорю, ребята, у меня трубки-то нету этой, поставьте. А откуда у нас-то есть? Я говорю, как, ну вы же это самое, дезовское. Да у нас вообще сейчас, говорит, ничего нет. Вы покупаете, мы приходим. Я говорю, где же куплю-то? Поехал, короче говоря, пошел пешком по промзоне в Икею на Варшавке. Прихожу, смотрю, народ стоит. Думаю, ну слава богу, сейчас куплю. А там, оказывается, по интернетовской вот этой самой торговле заказывают, приезжают и все это дело покупают.
Ну, то есть, такие магазины, как Икея и Оби, они, в принципе, работали через интернет, и купить все можно было. А вот есть что-то такое, что вам вот Хотелось бы, чтобы открылось побыстрее.
Я когда залез в этот самый, в интернетовский магазин АБИ, я знал, что там есть эти гофрированные трубки, я там покупал, они хорошие очень, там разные сорта. Ну,
понятно, там разные стройматериалы
есть. Они продавались целиком в сборе, прям вся вот эта конструкция, то есть надо было все менять у ванны, и слив, и гуся вот этого. Ну, слава богу, у меня по дороге гараж был, я зашел туда, там покопался в своих этих самых старых штуках.
Гараж, да, в таких случаях, конечно, спасает. Но все-таки проблемы есть какой-то магазин, который вот вам необходимо, чтобы открылся в ближайшее время, в котором невозможно купить через интернет что-то?
Ой, вы знаете, я вот с прошлой недели пересмотрел, на самом деле, свое отношение к этой штуке очень серьезно. Дело в том, что мне пришла на прошлой неделе по WhatsApp сообщение: «У тебя есть знакомый коронавирусник?» Я пишу: «Нет». Он говорит: «Теперь есть. Это был бывший мой ученик, мой хороший приятель, сын моей хорошей знакомой. Значит, он 12 мая должен был выйти на работу и почувствовал себя 11 мая очень-очень скверно. Вызвал врачей, ему сделали мазок. Короче говоря, ему 40 лет, он заразился коронавирусом. И когда мы с ними поговорили по телефону, я выяснил все так это подробно, что и как у него, какие там симптомы. Мне было интересно, какая группа крови у него, так это конспирологию поискать. Вы знаете, что он мне в конце...
Ну и какая, кстати?
Вторая? У него вторая группа крови. Ну, правда, я хоть и слышал по какому-то каналу, что вторая подвержена наиболее сильно, но у его жены тоже вторая, но она почему-то не заболела.
Потому так что вот, мужчины, они гораздо более слабенькие.
Это я согласен с вами, да. Он мне напоследок, знаете, что сказал? Мне сказал: «Борисыч, это не шутка. Береги себя и оберегайся очень сильно». И вот я после этих его слов, когда тебе говорит, что называется, живой голос,
да.
Я вот захожу теперь в магазин, и я неформально надеваю маску.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам.
Спасибо.
Это к нашей вот вчерашней видишь, теме.
Все-таки, да. Меняется все-таки отношение у людей. Слушай, а у тебя какая группа крови? Я заволновалась.
Честно?
Ты что, не знаешь?
Я не знаю.
Ну, ты серьезно?
Да.
Так, срочно напиши маме. Хотя бы мама должна знать, какая у тебя группа крови. Я надеюсь. Хотя моя мама ничего не знает по этому поводу.
Ну, вот я тоже не уверен, если честно, что моя знает. Хотя, может, знает. Она сейчас, я думаю, слушает. Она сейчас напишет.
Вот, она сейчас напишет, конечно.
Либо не потому напишет, что... потому что не знает.
Потому что не слушает.
Или так, да, или так. Да, это хорошо было.
Очень мило. Да, давай почитаем сообщение, у нас очень много всего. Демонтажер Амич продолжает. Есть мнение, что люди, посидев дома, пересмотрели отношение к существующей обстановке и мебели. Им все надоело, кто-то выбросил что-то, кто-то на Авито слил за недорого ненужное. И вот теперь менять очень нужно.
Не
и
поверишь,
вот
Икея
для этого случая
мне
пригодится.
Пришла циферка 1 от моей мамы.
Первая. Да. Первая группа крови. Слава богу, во-первых, твоя мама знает, а во-вторых, твоя мама, как настоящий человек, как настоящая мама, тебя слушает. Проснулась в 9 часов утра, в 9:23 уже помнит, вспоминает, какая у тебя там группа
самая
крови.
Самая лучшая мама на свете.
Это правда. Где вот моя мама? Мам, какая у меня группа крови? Мама послушает программу послезавтра, скажет: «Ой, ты там про меня говорил, так мило бы». Кошмар, конечно. У меня третья, кстати. Мы с тобой не в группе риска. Все хорошо.
Гуляем. Едем в Икею, да. Тогда, срочно.
Там фрикаделек нет, не вижу ни малейшего смысла. И у меня детокс к тому же. Андрей Дидриков рассказывает, что до изоляции собирался покупать диван, но теперь денег нет и будет спать на старом. Ниоль предполагает, что все поломали стулья друг об друга за время самоизоляции, и поэтому им потребовалась покупка мебели новая. Довольно логично же.
Знаешь, как показывает практика, как выглядит среднестатистический человек в Икее. Это человек, ну-ка, который приезжает туда, идет, сначала ест,
так,
там объедается фрикадельками, тортиками всякими шведскими и так далее, потом спускается вот в этот торговый уже павильон и идет просто глазеет, и по дороге: «О, прикольные ложечки. Мне как раз нужны ложечки».
Покупать бокальчики,
да,
как из тех мемов.
Бокальчики, да-да-да. И вот у тебя там, когда ты подходишь кассе, ты понимаешь, что у тебя уже полная корзина какой-то дребедени, которая тебе, на самом деле, ну, ты без нее спокойно жил, это тебе не, вещи не первой необходимости, но ты этого уже набрал, у тебя там все просто, от плюшевой этой околки до каких-то плетеных тарелочек, вазочек, еще что-то, и вот, а мебель?
Мебель, ты,
да,
не купил.
Ты не купил. И чаще всего ты еще выходишь оттуда и понимаешь, что то, что тебе нужно было, ты не купил.
Ты забыл.
Или его там даже не было. Но деньги ты уже потратил и затарился, у тебя два каких-то огромных пакета битком набитых.
Бокалами.
Бокалами. Слушай, акулами.
Да, но приобретение бокалов на самом деле очень здорово поднимает настроение. Не уверена, что это должны быть бокалы из Икеи, но мне кажется, что это правда. Посуда всегда же очень радует.
Мне кажется, чтобы у тебя, чтобы бокалы поднимали настроение, к ним нужно еще что-то докупить. Что-то мне подсказывает.
Я не знаю, у меня детокс.
Грустно. Сейчас было грустно.
Да, так. Герман продолжает писать нам стихи. 237-й пишет, что второй группой крови больше всего заболевших, потому что это самая массовая группа крови. Вот, оказывается, в чем дело.
А, слушай, я вообще ничего не понимаю в группах крови, если честно. Вот как мы в группы крови ушли? Я свою-то не знаю.
Случайно,
а вот мне, да, про вторые, третьи и так далее. Ну, мне кажется, что дело не в группе крови, что-то мне подсказывает.
Виталий Филипп пишет, что в Икее есть еще магазин шведских товаров. Конечно, по ценам он как условный вкусвилл. О, боже, обожаю вкусвилл. Но там весьма и весьма недурной яблочный сидр и миндальный тортик. Ты чувствуешь, что таки про еду наш народ любит? Яблочный сидр, миндальный тортик. Вы что, издеваетесь, что ли, сегодня?
Ну, еще позавтракать не успели. Может быть, кто-то прямо сейчас завтракает и как раз в тему поговорить про еду. Деревенский парень пишет, что он тоже не знает, какая у него группа крови. Наши люди.
Угу, все понятно. И 237 утверждает, что совершенно верно, все дело все-таки не в группе крови. Но у эффекта это приятно, я считаю.
Виктор Евгеньевич обвиняет тебя, что ты сектантка, потому что детокс — это как секта какая-то.
Он не понимает просто, насколько может Екатерина Звягинцева заманивать в свои сети, обволакивать своим чарующим голосом и утверждать, что тебе необходим детокс.
Вот это сейчас прозвучало максимально по-сектантски.
Да.
Это 100% секта, да. Вот оно.
Так как оно и должно было
так прозвучать. Я занервничал, ведь она в соседней комнате сидит.
Вот,
понимаешь, сейчас чарующий голос зайдет, да, и я буду с завтрашнего дня, я чувствую, на детоксе сидеть.
Да, и будешь варить завтра суп из брокколи со свеклой и класть туда дольками авокадо.
Давай, если серьезно, помимо салонов красоты, что еще тебе, вот, что бы ты еще хотела, чтобы открылось из того, что не открывается?
Ох, ну смотри, шмотки, конечно.
Но они вроде откроются. Шмотки откроются.
Но они как-то так открываются, знаешь, вяленько.
Ну вроде как открываются, понимаешь, хотя бы об этом заявляют уже.
Чего мне еще не хватает? Спортзала, конечно.
Спортзала.
Да, мне очень не хватает спорта, потому что я уже, ты знаешь, на фоне этого детокса и всего остального, и того, что мне показали весы, ты знаешь, у меня умные весы, которые там показывают показатели жира, всего остального, они мне на прошлой неделе написали, такая ситуация, говорит, случилась, у вас тип сложения изменился с нормального на со скрытым ожирением.
Это ужасно, выкини эти весы. Черт.
Я тоже думаю, что, конечно, надо от них избавляться.
Да, да, да.
Это нельзя так хамить женщине.
Мерзкая штука, такие весы. Ужас. Но я вот, мне тоже, знаешь, не хватает манежей и футбольных полей. И вот в первую очередь я хотел бы, конечно, чтобы открылись, чтобы разрешили просто играть в футбол.
Но скажи, пожалуйста, а ты бы мог бы играть в футбол в такую погоду?
Конечно. Я в любую погоду могу играть в футбол. Это сразу видно, человек в футбол не играет. Какая разница, какая погода? Снег, дождь, слякоть, грязища. Я не знаю, пустыня, может, ты в пустыне в какой-то. Если есть мячик, уже можно. А вот сейчас нельзя, понимаешь? И об этом прям заявляют, что футбол пока играть нельзя. Хотя там большие чемпионаты какие-то запускаются. И вроде как в Европе уже запустились, и любительские все лиги играют. И чемпионаты попроще, то есть там...
Ну, ты потихонечку... хотя бы смотришь, не знаю, там немцев ты смотришь?
Немцев, конечно, смотрю. Больше никого пока нельзя смотреть, только немцев. Вот ждем наших...
Белорусов
еще. Ждем белорусов, я так тебе скажу, насмотрелся уже. Да, спасибо, не думал, что это скажу, но спасибо немцам, что они хоть играют в футбол. Да.
Это говорит Жора, это говорит Георгий Бабаян, большой поклонник испанского футбола.
Да, ну испанцы...
Кошмар, до чего нас довели?
Испанцы тоже скоро возобновят свой чемпионат, уже говорят там об 11 числе, то есть вот нам осталось буквально чуть дней 10-12, там 2 недельки подождать, уже будет испанский чемпионат, наши начинают играть, и даже будут болельщики на трибунах. Немного там, да, обещают 10%. Я не знаю, как это будет сделано, потому что мы в этом смысле идем впереди планеты всей. Ни у кого нету болельщиков на стадионе, только у нас будут. Но это вот в нашем стиле. В общем, посмотрим. А сейчас у нас новости. Девять тридцать шесть в Москве. Сегодня 31 мая, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро, друзья.
Доброе утро. Ну, следующая тема у нас такая, посерьезней.
Да, у нас тема, кстати, сейчас вот вообще будет никаких хихонек, друзья мои. Вот если вы настраивались на хихоньки, сейчас их не будет. И я, кстати, серьезно, абсолютно, потому что это такая тема, знаете, комбинированная, назовем ее так. Потому что вот вчера у нас приходили новости о том, как некие подростки решили зачем-то потушить вечный огонь. На прошлой неделе мы с вами точно так же видели новость о том, как люди пытались на том же самом вечном огне жарить шашлык, что вообще мне представляется несколько удивительным. Жор, ты вспомнил о чем в связи с этим?
Я вспомнил о том, как во время акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходила онлайн, туда присылали фотографии нацистов, Гитлера без усов присылали фотографию генерала Власова. Этих людей вроде как уже нашли. Кто это делал? Но их было, на удивление, много таких людей.
Да. Что, откуда вот потушили вечный огонь в Нижнем Тагиле, а шашлык жарили в Кронштадте?
В Кронштадте, вот, да.
В Кронштадте ты можешь себе это представить? Мне кажется, в Кронштадте это как-то вообще неловко.
Да, везде
неловко. Просто от того, везде. Что ты вообще везде, ну там просто даже на самом даже, место. Знаешь, ну,
неловко что? Это не то слово, конечно.
Нет, неловко это да.
Да, это не конечно, неловко, очень... это просто мерзость.
А что с нами или не с нами не так?
Причем, знаешь,
почему мы так плохо воспитываем своих детей?
Тут вот ты сказала сейчас про детей, но здесь нельзя говорить только про детей. Это не дети делают. Вот в Кронштадте там были 22-23 года студентам университета.
Да.
И 36-летний мужик с ними еще был вместе. Вышли на шашлыки. Это не дети. Какие это еще? Ну, какие же здесь дети-то?
Инженер, года. Между прочим. У него есть высшее образование.
Да. А студенты такие все оккультуренные. Кто-то вроде институт СПБГУ. Кино, да, там телевидение и так далее, институты культуры. Ну, дело не в детях, мне кажется. Вот в чем дело? Хотелось бы понять, почему у нас есть такие люди, которые делают такие вещи. И что с этими людьми надо делать, как с этим бороться?
Да, и не знаю, может быть, есть какая-то, может быть, нам стоит как-то поменять статью, мы же периодически меняем, мы ужесточаем наказание за что-то смягчаем. Вот, поскольку, если бы это была бы одна какая-то история, я вот помню, знаешь, когда я начинала только работать, там, может быть, лет 8 назад, такие истории тоже случались, но это было настолько редко, что вызывало широченный, просто широчайший общественный резонанс, и эти ситуации обсуждались в эфире, мне кажется, неделями. А сейчас это просто, если бы мы с тобой не взяли это как тему, прошло бы как проходная обычная новость.
Ну не прям проходная, конечно, это ты преувеличиваешь, потому что вот то, что вот этих ребят, которые загружали фотографии, их обсуждают, ну, каждый день я в эфире слышу новости об этом, как их находят, все новых людей, нам уточняют, что с ними там сейчас происходит, сознались, не сознались, кто-то сознается и говорит, что, ну, просто я дурак там. Вот это шутка неудачная. Кто-то не сознается наотрез, говорит, я вообще здесь ни при чем и так далее. Но мы эти новости регулярно слышим. То есть я не могу сказать, что прям как-то замалчивается эта тема. Нет, не замалчивается.
Но нет, я не говорю о том, что она замалчивается. Я говорю о том, что почему-то, как мне кажется, просто чисто по ощущениям, таких историй, таких новостей стало больше.
Стало больше, 100%. Вот, но это все за последние несколько дней, там все это в месяц укладывается, все эти новости, которые мы с вами сейчас вот вам произнесли, перечислили. Обычно такие вещи всегда происходили. Но они бывали, ну, там, раз, я не знаю, в год, наверное, да, мы о чем-то подобном слышали. Там кто-то на машине, я помню, заезжал, да, там, на каком-то внедорожнике. Кто-то...
К вечному огню в Александровском саду в Москве.
Да, да, да. Кто-то, ну, там, еще какие-то вещи делал, нужду справлял, бывало, около вечного огня. Ну, бывает, такие вещи мы регулярно... Не регулярно, мы слышим их, но они бывают, ну, раз в год. Сейчас начали появляться вот за последний месяц три большие новости. Два случая с вечным огнем и куча случаев с бессмертным полком. Странно, у нас есть звонки. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это Евгений из Москвы. Я вот хочу сказать, что это вот результат антисоветского воспитания. Просто у нас вот на телевидении, у нас, ну, допустим, те же сериалы взять, ну, там показано, допустим, вот этот режим, который был при Сталине, да, он показан каким-то чудовищным и преступным. Ну и, соответственно, все победы, которые вот, осуществились при Сталине, это победы в Великой Отечественной войне, ну и так далее.
Вы думаете, что можно здесь связывать режим, который в каком-то смысле осуждается и обсуждается как минимум, и обесценивание победы в Великой Отечественной войне? Вам кажется, что это связанные вещи?
Причем здесь... антисоветское воспитание, это, знаете, это как вот... ну, можно сказать, обесценивание, да, потому что преступным путем он был... Ну, вот так вот утверждается у нас по телевидению, вот, а это все-таки средство воспитания, вы же согласны? И как бы молодежь смотрит, оно, ну, утрачивает ценности, понимаете? И оно считает, ну, что это не огонь, как бы, ну, а просто огонь, на котором можно что-то жарить. А потом у нас, это, знаете, у нас какая-то двойственная позиция, вроде Россия это преемница Советского Союза, но почему-то утверждается, что... Советский Союз – это преступное государство. Как понимаете,
спасибо. Спасибо. Интересно.
Ну, да, ну, кем утверждается, что Советский Союз – это преступное государство? Ну, есть, наверное, такие люди, которые так считают, и они могут выражать свое мнение, но это не государственная позиция.
Слушай, смотри, история о том, что это огонь, просто огонь, на самом деле это лукавство. Ну, то есть, начнем с того, что если кто-нибудь когда-нибудь в жизни своей жарил шашлык, он прекрасно понимает, что это не делают на открытом огне. Поэтому идея что-то подобное исполнить с вечным огнем абсолютно точно несет под собой какую-то идеологию. То есть ты понимаешь, что ты совершаешь что-то очень циничное сейчас. Ну, потому что на полном серьезе, чисто с практической точки зрения, идея так себе.
Не, ну понятно, что это не настоящие шашлычники, там, которые вышли на пикник и подумали, о, уже кто-то тут разжег, нам не придется ничего делать. Понятное дело, что это точно не так происходит, да.
Да, люди прекрасно осознают весь градус цинизма, который они... как бы сейчас показывают своим поступкам. Да. Зачем они это делают?
Ну, давай узнаем вот у наших слушателей. У меня нет ответа на этот вопрос, честно говоря. Я не знаю. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Елена, мне кажется, что дело не в том, что они ненавидят Советский Союз или Родину свою. Мне кажется, это какое-то внутреннее сопротивление против вот этой всей неправды, которая сейчас происходит у нас. Затем они не фашисты никакие, ничего. Вот у них сидит внутри, что неправда все.
А что именно неправда?
Как ни говорите, есть у нас негативные стороны. И вот против этого они и протестуют. Они не больше, не меньше. А потом в Кронштадте вот этот памятник, он же не участник войны, а он в памятник матросам, которые воевали, которые убивали вот всех наших таких не самых плохих людей. Это памятник не воинам Советской армии, а вот именно тем 19-м матросам, вот этим.
Не, вы мне скажите, пожалуйста, да, я вас... Вы меня слышите вообще?
Да,
да, слышу. Вы мне скажите, пожалуйста, давайте не про памятник и никому он. Вы мне скажите, пожалуйста, против... Вы говорите, что есть... это протест против какой-то неправды, которая происходит.
А какой неправды? Нет неправды?
Ну, везде есть, наверное, неправда. Ну, правда, вот, неправда? А какой неправда? Но я вас спрашиваю, какой неправды?
Ну, во всем. Возьмите здоровье, возьмите... Ну, чего не возьмите? Ну, как вам конкретно сказать?
Ну, вы пошли бы жарить шашлык на вечном огне?
Нет, у меня папа воевал.
Вот, видите?
Просто достали вот со всем этим. У меня папа воевал. Я во время победы посылал всем...
А ваши дети, пошли бы это делать? А ваши дети пошли бы? Нас не слышат. Ладно, хорошо, спасибо.
Спасибо, очень интересно, да. Очень люблю такие разговоры, когда нас не слышно.
Интересно, как это достигается, эта цель? Вот это как-то выключают нас или от уха телефон отводят, не знаю, интересно. Но неправда. Видишь, это такой, значит, это протест.
Слушай, я, знаешь, я все понимаю, протест – это классная история, протест – это чудесно и замечательно, каждый человек очень хочет протестовать, это совершенно нормально и естественно для человеческой природы, тем более, когда тебе 15, 16, 17, 18, 20, чем ты моложе, тем больше у тебя тяга к протесту, это совершенно естественная человеческая природа, здесь ничего нельзя сказать такого, да? Ну, согласись, да. У нас есть механизмы, когда ты можешь протестовать законно, все такое, но какая связь между тем, что тебе не нравится. Предположим, власть сегодняшняя и памятник героям войны. Связь-то какая?
У меня, вот пока мы сейчас общались, да, со слушателем, появилась теория. У нас есть, давай. Да, в том числе в средствах массовой информации, есть энное количество людей, которых там все знают, которые периодически выступают по телевизору, на радио, они пишут там у себя в каких-то социальных сетях, их принято называть иногда либералами, хотя никакого отношения зачастую они к либерализму не имеют. Ну, вот так вот у нас их клеймят, значит, либералами. И эти люди очень часто ругают и не только Советский Союз, и подвиг наших людей во время Великой Отечественной войны, и произносят там фразы, что мы там заваливали трупами немцев и так далее. И таким образом выстраивают картину у неподготовленных к таким, значит, вещам людей, что на самом деле это никакой не подвиг, что это на самом деле было чуть ли не преступление. И даже это можно, эти люди, которые жарят шашлык, они могут и не ассоциировать это с Советским Союзом. Они, может, вообще ничего не знают про Советский Союз. Вот у них, может быть, кто-то выстраивает им такую картину в голове и внушает, что это не то, чем стоит гордиться. А здесь отсюда у меня возникает вопрос. А как нам сделать так, чтобы люди, молодое поколение, да, они, безусловно, гордились своими предками, благодаря которым они сейчас, в принципе, живы, могут ходить по этой земле и делать все, что им заблагорассудится. Вот как этого добиться?
Слушай, Жор, мне кажется, что Бог с ней с гордостью, но оставьте хотя бы уважение.
Ну, это сказать хотя легко. Бы, как минимум. Это сказать легко, уважение. Ну, такие люди, которые идут и там заливают из бутылки воды вечный огонь, ну, о каком уважении здесь может идти речь?
Давай почитаем сообщения, у нас много сообщений. Друзья, напоминаю, наши координаты плюс 7-925-48-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. И 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. 36-й полагает, что дело в том, что у нас просто много циничных людей.
В чем? Вот ну, это цинизмом мы теперь будем называть, когда на сайт Бессмертного полка, куда люди присылают истории своих предков-героев, которые воевали, многие погибли во время Великой Отечественной войны, когда они туда присылают фотографию Гитлера. Это цинизм, ну, да?
Цинизм, конечно. А что это?
Ну, нет, ну это
я
мерзость.
Бы по-другому сказал, но боюсь, слово неизвестное, да. Неэфирное.
Слово цинизм не подходит. Это, ну, это что-то вообще за гранью.
Виталий Филипп пишет. Я отлично помню случай в Раменском, как мужчина без определенного места жительства сушил вещи на вечном огне. По возрасту он не был молодежи и не мог воспитываться в антисоветском духе или духе нелюбви к родине. Тут что-то не то. Тут бардак в голове. Я помню эту историю. Это было в прошлом году летом. Какой-то июнь, июль, вот что-то такое. Там действительно джентльмен разделся и постирал свои вещи и решил их высушить на вечном огне. Ну как? Как это могло прийти в голову?
Так же, видимо, как и пожарить шашлык.
Это классический акт хулиганства, а хулиганство по определению не мотивировано, полагает Смит. Кстати, неплохая версия. С другой стороны, понимаешь, ну хулиганство, я могу понять хулиганство, когда ты бьешь стекла бабульки, когда ты стукалочку ставишь, ты наводишь, ты не знаешь даже, что это такое. Вообще тебе неизвестно, наверное. Угу. Когда ты там натягиваешь веревку через дорогу, как старуха Шпакляк. Ну, много разных есть вариантов хулиганства. В конце концов, когда ты пытаешься украсть что-нибудь из магазина, знаешь, дервишки, клептомания, все такое.
Это, да, это тоже вот эти поступки, они выходят за грань слова хулиганство.
Они тоже выходят за грань, да, хулиганство, но это прям хулиганство, совершенное с особым цинизмом. У нас есть такая формулировка в законе.
7373948. Слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире.
Да.
Да, здравствуйте. Я так думаю, первое, что это все-таки плохое воспитание этих людей в семье. Не донесли, видимо, в семье тот уровень, скажем так, самоотверженности людей, тех, которые положили за нас, ну, в свое время жизни и так далее. Они, эти люди просто как бы дети, там не дети, взрослые люди, но они не ценят просто то, что произошло в те годы. Это, ну, как бы первое, мне кажется, и основное.
А есть второе?
Ну, второе, знаете, как бы, второй вариант, это тоже предположительно, опять же таки, выкладывание сейчас современной молодежи и всех вот этих роликов, зарабатывание на этом, либо зарабатывание каким-то другим косвенным способом. Но, опять же таки, все равно без варианта того цинизма, который действительно выражается в этих действиях, это все-таки больше в семье недополучили они информации об этом. Ну и так далее. Вот такие вот моменты, я так считаю. Вот я детям своим стараюсь показать военные фильмы, рассказать что-то, рассказать о дедушке, об их, ну, о своем, вернее, о их прадедушке, как было, как есть. Ну, вот такие моменты.
Спасибо. Спасибо. У нас море звонков. Давай сразу следующий.
Давай сразу, да.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что это отголоски вот такой вот, ну, может быть, я банальные вещи скажу, но вот отголоски вот этой пропаганды, которая у нас транслируется в некогда будут в дружественную нам стране соседней. Вот, и многие, ну, кое-кто это слушает, и вот...
Речь про Украину.
Уплескивается, да.
Ну,
да.
То есть вы считаете, что это такая всемогущая украинская пропаганда, которая затмила, значит... все собой и ворвалась в умы молодежи?
Просто я заметил, что вот именно вот такие вещи стали часто происходить после вот как раз конфликта вот на Украине, который произошел, переворота. То есть, ну, мне кажется, это все взаимосвязано, так как это стало в открытую транслироваться, то есть телеканалами, СМИ и так далее. Может быть, кто-то этим увлекся, и вот результат.
Понятно. Тоже мнение. Спасибо.
Да, пожалуйста. Телемакс полагает, что они просто не понимают, что они творят. А Артем Антонов думает, что дело во вседозволенности современного юмора. Это же все ради смешков идиотских. Плюс в соцсети выложить, это же круто. Ну и надо понимать, что это дети тех, кто детство проводил в 90-е.
Ну вот то, что там выложить в соцсети, это же круто, это сейчас называется все хайпом.
Да,
словить хайпа.
Ничего себе хайп.
Ну да, но есть какие-то вещи, на которых хайп ловить нельзя. Должно быть что-то святое. Здесь, знаешь, у меня еще, значит, возникает, соответственно, вопрос. Как надо за это наказывать?
Да, конечно, значит, как-то надо.
Надо максимально жестко, значит, наказывать и максимально показательно. Чтобы это видели все, чтобы вся страна знала. Это вот к тому, о чем ты говоришь, что вроде как об этом говорят, да, но из этого прям какую-то новость большую не делают. Значит, надо действительно
именно
делать.
Не делают. Не делают, потому что этих новостей слишком много, понимаешь? Это как с эвакуациями в школах. Раньше, когда эвакуировали школу, знаешь, это была прям новость-новость. Ее можно было в топ на сайт поставить. А потом их стало слишком много по Москве, и мы перестали на это вообще обращать внимание. Вот как это было в декабре. Ну, ты же понимаешь, да?
Да.
Точно так же, как с коронавирусом. Когда все только начиналось, то каждая там смерть в новой стране или новое заражение в новой стране становилось очень большой новостью. А сейчас нас интересует только
мы. Да, сейчас мы это пролистываем, это правда. Но я к тому, что надо, значит, чтобы было максимально жесткое наказание, и чтобы вот это максимально жесткое наказание стало той самой новостью, которую можно вынести в топ. И чтобы об этом все... узнали, все об этом услышали, чтобы в каждом выпуске новостей мы об этом говорили, что человека, который посмел вот что-то подобное сотворить с вечным огнем или с памятью героев Великой Отечественной войны, его наказали максимально жестко, и чтобы никому больше пауда не было, понимаешь?
Да, вот, 7373948, да,
да, прости. Доброе утро.
Я не вижу тебя, мне неудобно. Выше вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, спасибо вам за тему очень актуально. Я вспоминаю слова Яковлева, геолога, перестройка. Он говорит, ну, конечно, это выдвинет, да, у них коммунизм, но это не займем религию, все будет под нашим контролем. Буш все время говорил, то есть Клинтон говорит, мы главный цель в России не допустить коммунистов. То есть мне кажется, вот концепция, так сказать, воспитания патриотического, так сказать, в кавычках, состоит вот именно в этом, так сказать, не допустить власть коммунистов. То есть и в этом ключе детей воспитывают. Даже вот памятник Жукова, так сказать, символ победы в канун 70-летия взяли и убрали, так сказать. Не говоря уж там об этом фильмах антисоветских, а что такое антисоветизм, антикоммунизм, это крайняя форма русофобии. Я считаю, одеть как промогашки, они все впитывают. Даже в комик программ, что там антикоммунизм.
Спасибо. Понятно. Спасибо. Вы, в общем, тоже причина в антисоветизме. Вот Михалыч нам пишет, давайте дальше так коррупционеров отпускать, а вандалов сажать пожизненно. Так победим. Иронично, значит, замечает наш слушатель. Ну, во-первых, кто отпускает просто так коррупционеров? Это раз. Коррупционеров сажают. А во-вторых, это не вандалы. Это скоты. Это сволочи. Вандал для них, это слишком мягкое слово. Это практически, я не знаю, как поощрение их действий. Вандалами их называть не надо. Это скоты, это не люди. Эти люди, которые так поступают, должны понести самое жесткое наказание из всех возможных. Это надругательство над памятью нашего народа, нашей страны. Неважно, вы коммунист, вы либерал, там, я не знаю, вы консерватор, вы русский, вы армянин, вы грузин, вы там украинец. Без разницы. Это просто надругательство над всеми нами, над нашей памятью. А такие вещи должны наказываться. Поэтому, Михалыч, не надо здесь иронизировать в таком ключе. Вот Андрей Беляков со мной согласен, пишет, что нужно действительно реальное наказание, максимально жесткое.
Да, и Владимир Оборотов тоже с тобой согласен, пишет, что штрафы и тюремные сроки, вот и все воспитание. Елена Гореничья пишет, ко всему сказанному добавляется подростковый протест против ценностей родительского поколения, обесценивание неправды и отрицание всего и вся. Да, безусловно, подростковый протест – это нормально, это один из этапов становления личности. Мы не можем отрицать подростковый протест как данность. Ну, согласись, он у всех бывает, и у всех был. И если его не было, значит, с ребенком что-то не в порядке. Ну, он должен быть обязательно.
Да.
Но почему он должен выражаться в такой форме? Это же чудовищно.
Должно быть что-то святое. Даже, да, учитывая, что бывает там, что подростки любят протестовать против чего-то, что нравится их родителям. Но есть должны быть какие-то святые, да, вещи.
Ну, слушай ты музыку, которая маме твоей не нравится, принципиально громко в своей комнате. Так, чтобы мама по ушам долбила. Ну, вот он тебе классический подростковый протест.
Почему? Вот Артем Антонов пишет, что ни в коем случае им нельзя давать уголовку. Нужно лучше их послать восстанавливать эти памятники, до улицы мести часов, это к на 5000 каждому. Вот это будет верно. Вот такой тоже вариант, например.
Да, это очень любопытно. Так, что у нас еще есть? Очень много сообщений, друзья. Спасибо, что вы так откликаетесь. Так, Григорий из Питера нам рассказывает. Я был понятым, когда на Марсовом поле женщина рано утром сорвала тюльпаны, потом продавала их около метро. А Марсовое поле – это вообще-то кладбище в центре Петербурга. Пожалуйста, сколько лет было этой женщине? Расскажите нам, Григорий.
Молодой патриот спрашивает, какое наказание нужно? Расстрел? Пожизненное? Ну, расстрела у нас нету, конечно. Ну, не знаю.
Сейчас с какой-то грустью в голосе, да, об этом сообщил.
Да,
сообщу.
Не знаю. У меня появились, да, сомнения насчет того, что, ну, может быть, расстрел был бы и неплох. В этом случае. Ну, у меня, я закипаю в такие моменты, честно тебе скажу. Я когда вот эти новости читаю, у меня начинает кипеть кровь. И я не понимаю, я завожусь бешено, не понимаю, как вообще такое возможно. И я видел в свое время, несколько лет назад, у нас 30 секунд, как раз я успею рассказать. Несколько лет назад ходило видео по интернету, знаешь, значит, на заре интернета в России. Как мужик какой-то подошел вот так вот и начал на вечном огне танцевать какие-то танцы, что-то ржать с пивом в руках. И подошел мужик другой, на несколько голов ниже того, который танцевал, подошел просто и надавал ему таких люлей, которых, я думаю, тот запомнил на всю жизнь, если он вообще еще, там, я не знаю, не утратил способность жевать после этого. И так хорошо стало на душе после того, как я посмотрел это видео. Даже себе не представляешь. У нас сейчас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Доброе утро, с вами радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 мая, сегодня воскресенье, и с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм, говорит и Москобот. И звоните нам в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Пошли, да, снова на веселое. Возвращаемся на что-то более спокойное и доброжелательное.
Кино. Да, приятные воскресные темы.
Да, кино. Кино. Российский
перешел с кино.
Кино.
Ну, хорошо.
Да, а что мы... А, у нас сейчас не кино, точно, видите? Да, тяжело с тяжелых таких серьезных тем переходить. Давай, ладно, кино оставим на потом, действительно. Совсем сейчас смешное и совсем хорошее. И это, знаешь, даже хорошо, что я сейчас перепутал, потому что это, судя по всему, подтверждает то, что Microsoft все делает правильно. Потому что компания хочет заменить всех журналистов роботами. И будь я роботом, я бы сейчас не ошибся.
Кино,
да.
Кино с не кино.
Это точно. Вот, значит, система искусственного интеллекта будет писать новости для сайта MSN, это поисковик, насколько я помню, Microsoft, и браузера Edge, это браузер от Microsoft. Об этом нам сообщает газета Guardian. По информации издания, IT-компания решила разорвать контракт с новостными британскими агентствами, и из-за этого целых 27 человек потеряют работу.
И куда же они пойдут?
Да, и вот теперь будут все делать роботы. Ну что, походу, конец близко, Жень.
Начало конца, Жень. Да, Я не знаю, кому мы нужны теперь. Я даже как-то не понимаю, может быть, плакать начать немедленно. Ты как отнесешься,
Билл,
если
Гейтс, начнут плакать? Скотина, всех чипирует сначала, да. А потом еще и нас уволят, ты понимаешь? Ну нормально? Да, вот. Ну что началось-то?
Ну, нормально же сидели.
Да, чипа не хватает. Теперь еще и работы лишить захотел. Сволочь очкастая, блин. Даже вот, знаешь, прям... Эх, Билл Гейтс, попадись ты мне. Но, да, на самом деле, хотелось бы, да, узнать у вас. Вот если вдруг нас заменят роботы? Журналистов. Журналистов в эфире, журналистов, которые пишут новости, которые пишут статьи, которые делают телевизионные репортажи. Так будет лучше или хуже? Вот вы приходите там за новостями, за журналистикой. Вы хотите увидеть просто новость, сухую новость, которая вам расскажет, что там-то и там-то проходит какое-то событие. Вот в Соединенных Штатах.
Ну, собственно говоря,
там,
все, да, как обычно. Что, где, когда.
Да. Или все-таки вам нужно получить некую такую человеческую оценку, чтобы какой-то журналист дал какую-то свою оценку, свою точку зрения преподнес, чтобы разные журналисты преподносили свои разные точки зрения. Может быть, все-таки вы интересуетесь новостями и смотрите, слушаете там радио, смотрите те или иные телеканалы, читаете телеграм-каналы и газеты, в том числе и за этим. Звоните, пишите и рассказывайте. У нас как раз есть первый звонок, сейчас и узнаем. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире. Слушаем вас.
Да, спасибо за эфир. Я думаю, было бы очень здорово, если бы вместо живых журналистов были роботы.
Вот.
Тогда бы у меня осуществилась огромная мечта, как... В Советском Союзе утро начиналось бы с хороших новостей. А так включаешь, изнасиловали, взорвали и все прочее, понимаете?
Ну так смотрите, сейчас утро, и новость для вас хорошая. Новость. Скоро будут роботы.
Ну так отлично.
Ну так, ну парадокс в том, что я живой и сообщил вам эту новость, понимаете?
Ну и роботы бы добрыми бы все мы были, и роботы, и...
А вы смотрели фильм «Терминатор»?
Например. В детстве смотрел, да.
Вот, там роботы злые были. Недобрые. И все закончилось плохо, когда пришли роботы.
А, Георгий, давайте доброе дело сегодня сделаю.
Давайте.
Вот у меня 10 дней за воротами в деревне ходил, около года где-то. У меня немецкая овчарка уже третий год ей. Противоречие. Мы все пытались кормить его там и так далее.
Кто ходил, извините, вы пропали? Волк?
Щенок.
А, щенок.
Да. Он хороший, красивый, добрый. Откуда он взялся, непонятно, но никто его не брал. Ну вот моя дочь, мать Тереза, она котов домой забирает и все прочее. И этого завела в отбор теперь. Давайте вот его кому-то предложим, только в добрые руки, потому что моя овчарка его просто убьет.
Ну давайте, вы говорите, где вы живете, где забирать щенка.
Ну, телефон назвать, может
быть. Давайте, может, назовите позвонить. Телефон, давайте.
Телефон есть, телефон же есть у нас, у нас записан ваш телефон.
Не, хорошо, ну, ребята, надо же, чтобы узнали, если кто-то хочет забрать щенка.
Ну, пусть позвонят на радиостанцию, вы телефон
давайте, дадите все. Мой. Если кто-то хочет забрать щенка, звоните. Спасибо. А, в общем, если убрать про собак, роботы были бы к месту.
Да.
Хотят нас все-таки заменить.
С одной стороны. А с другой стороны, понимаешь, роботы, они, во-первых, не владеют языком в должной степени. Я имею в виду сейчас не умение просто составлять предложения из слов. Я все время про свое, ты же понимаешь,
ну,
да?
Да.
А про какие-то более серьезные вещи. То есть, как можно роботу объяснить корпусную лингвистику? Как роботу можно объяснить коммуникативный синтаксис? Да он же никогда не поймет.
А зачем? Если будет робот, он просто тебе скажет, вот, Microsoft заменит журналистов роботами, и все. И ему больше не надо. Новости есть? Так... Новости есть. Все понятно? Понятно.
До свидания. Не знаю. Мне кажется, что это практически невозможно. Особенно учитывая, может быть, на английском, да, потому что это очень информативный язык, очень хороший для того, чтобы передавать именно информацию. А в русском языке, у нас так все сложно. Я бы
думала, ты общалась с Алисой. Знаешь, Алиса – это вот этот робот-помощник от компании Яндекс. Как Siri, обожаю у Apple там, и так далее. Вот, она же отлично разговаривает. Лучше, чем она любой.
Она намного умнее, чем
Siri. Да, она намного умнее, чем любой вот этот вот интернет-помощник от любой западной компании. И она и разговаривает с тобой прекрасно. И вот есть приложение у них Яндекс.Музыка. И там, например, есть еженедельный...
Я за него даже плачу.
Вот, и я тоже. И там есть еженедельный плейлист. Называется «Плейлист с Алисой». Ты жмешь туда, и она тебе перед каждой песней, например, рассказывает интересный факт о той группе, которая, или об артисте, который исполняет песню, или о конкретной песне. И уже, вот видишь, пошло какое-то взаимодействие с этой Алисой.
Ну, нам уже с тобой пишут, что нас никто не заменит. Недобрый нам об этом пишет. И Надежда пишет, что не хочет она роботов, только живых и настоящих людей, как мы, и мы любимые. Вот. Что еще у нас есть? Владислав Эдуардович тоже полагает, что нас никто не заменит. А давай, может, голосование запустим? Надо нас уже заменить в конце-то концов?
Ну, давай. Давай запустим, конечно. Давай 134-21-35. Надо нас заменить на роботов. И 134-21-36, нет, не надо, оставьте людей, люди лучше.
Все, вот давайте голосуйте. Очень много сообщений. Валентина пишет, сейчас очень много ведущих с дефектами дикции, невыносимо слушать роботы, наши уши избавят от этой муки, если отбор ведущих по речи будет введен, никакой замены на роботов не будет нужно. Дело же не только в речи, не только в качестве речи и в качестве дикции в том числе. Опять же, тембр голоса, это, кстати, очень субъективное понятие. То есть мне самой кажется, что у меня жутко мерзкий голос, но я понимаю, что некоторым людям он прям реально нравится. Так случилось. А кому-то, наоборот, не нравится, и люди выключают именно из-за тембра. Ну, это прям реально субъективно. Поэтому с роботом у вас будет точно так же. Его же тоже кто-то будет озвучивать, простите.
Вот Артур нам пишет, что это вот к твоему замечанию, что вообще-то синтаксис осваивается нейросетями.
Да, синтаксис осваивается, а коммуникативный синтаксис не осваивается, потому что это чуть более сложные процессы. Артур, безусловно, в определенном смысле прав, но если мы говорим о том, что коммуникативный синтаксис, это как бы составляем предложение, чтобы донести мысль несколько иначе, понимаешь? То есть мы, особенно в русском языке, это очень сложно же у нас. По-разному можно построить предложение, у нас нет четкого, жесткого, так скажем, порядка слов, и вот когда мы меняем порядок слов в предложении, мы немножечко меняем смысл. Вот это нейросетям сложнее будет понять. То есть инверсию Алиса тебе не выдаст.
У нас звонок есть. А смысловую
версию, тем более.
Давай, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Вот вы, Георгий, сказали, вы закипаете, когда видите, как вот это явление, как оскорбляется память павших.
Давайте вот мы сейчас, мы уже, у нас давайте, уже другая тема.
Я по теме, по теме.
Ну хорошо, давайте, хорошо. Ну вот,
вы как журналист и освещаете это так, как надо. Угу. Если вам скажут, вот вы завтра будете на Первом канале, первый, кто скажет, вот, ну, о таком же случае. И вы, как бы, если будете как робот, вы скажете, где нашли этого журналиста? Чего он так это? Робот этого не сможет никогда. Mm-hmm. А журналист сможет передать вот этот язык, чтобы вызвать у аудитории нужное чувство или протест. А если вы будете толдычить, как машина, вас тут же оценят как никчемный журналист. Тот, который придает вот для аудитории эти чувства, передает, что он рассказывает, его всегда будут уважать. А робот этого никогда не сделает.
Во, приятно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо.
Доктор вот... Хаус нам пишет. Слушай, мне кажется, мы просто на комплименты с тобой нарываемся этим эфиром.
Да. Причем на комплименты только потому, что мы с тобой люди, а не роботы.
Да, так и есть. Вот. Елена Горенчия пишет. Какой робот нам расскажет, как тереть на детокс, давать пырам по копчику, в хорошем смысле этого слова, и правильно ставить ударение в слова? Ну нет, конечно же, ни один. Доктор Хаус говорит, что никто не заменит ни нас, ни Алешу Гудошникова, ни Макса с Мариночкой. Ну, конечно же, никто не заменит. Как вы себе представляете вообще такого робота? Вот. И Андрей Дыдриков говорит, что иногда же смысл передается интонацией, один и тот же набор слов имеет разное значение в зависимости от тона говорящего. Конечно, как тебе робот передаст сарказм?
Но это вот, понимаешь, вот именно к тому, что вам что нужно в первую очередь? Вы хотите получить сухие факты, информацию, да, чтобы самому ее там как-то обдумать, обработать уже в своей голове? Или же вы все-таки идете за каким-то, в том числе, развлечением? Там, да, чтобы вас как там за юмором, за шутками, за аналитикой, за оценкой, за точкой затем, зрения.
Чтобы побеситься, да. Например, побеситься, люди, которые да. Вот и, у нас есть слушатели, которые нас ненавидят, но продолжают слушать.
О, ну они это конечно. Они же это делают. Да. Я думаю, они сейчас... Напишите нам, если вы из этих, да. Не звоните лучше, напишите. И даже...
Мы не будем читать.
Да, но мы вас увидим, мы вас запомним. 100%. У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, да. Я, конечно, за живых журналистов, безусловно, живое общение ничем не заменить, но за грамотных. Вот есть федеральный канал новостной, где новости читают две дамы, все время они неправильно склоняют числительные. Сколько я туда ни писала, они ничего не учат. Вот это бесит. У роботов этого нет.
А если бы вместо этих прекрасных дам сидели бы роботы? Причем, знаете, в Японии, по-моему, уже такое даже практикуется. И у нас, я знаю, что на том самом, скорее всего, телеканале новостном, о котором вы говорите, был такой опыт в прошлом году, что там, значит, в эфир посадили робота, который, ну, вот просто ведущий новостей. И он, значит, этот робот читал новости.
Новости можно, да. А обсуждения, интерактивные вот эти передачи, конечно, не заменить, безусловно.
Понятно, хорошо, и спасибо. И приглашенных гостей. Значит, вот новости можно вести. Ты там мужа обрадуй, что роботы близко, да.
Никто так не сможет.
Но на самом деле, действительно, такое уже было. У нас в России, я видел сам своими глазами в эфире, значит, был этот робот. Из этого пытались сделать события, но, если честно, выглядит это очень странно. Особенно там, знаешь, как сделали? Там, значит, сюжет прошел, сюжет объявил живой ведущий, сюжет прошел, и бац, сидит уже робот, похожий на того ведущего, который объявил сюжет. И,
ну... А как выбрать, чтобы он выглядел правильно? А то вдруг не понравится. Но надо же какие-то прям, проводить исследования.
Ты обращаешь на это внимание сразу, что это не живой человек, у него нет мимики, он там двигает странно ртом, хотя он из тех роботов, которых я видел, максимально похож на живого человека, но все равно он даже рядом не сравнится ни с одним настоящим Homo sapiens. И выглядит это странно, и ты не воспринимаешь уже новости, ты смотришь просто на это чудо техники и думаешь, странная какая история.
Что происходит?
Да, и почему на нем галстук? То есть вот да. Как-то так.
Робот в галстуке. Хороший галстук?
Ну, по картинке был хороший. Хотя, я думаю, ему без разницы. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Лимонадный Джо.
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Да, давайте, расскажите нам о том, что нас пора бы заменить. Вы нам уже об этом написали, можете теперь это сказать вслух.
Нет, ну вот Евгению Волгину оставьте, пожалуйста. У нее такой бархатный голос. Ее там лежит она в трубке. Ее никакой робот не заменит.
Только Волгину. Остальные пускай роботы будут.
Честно говоря, вашу передачу слушаю по инерции. Мне нравился, да. Я не разделял его позицию там политическую, гражданскую.
Знаете, вот как неудобно получилось, что именно тот, кто вам нравился, пропал. Повторите, пожалуйста.
Мне нравился его острый...
Сергей Доренко.
Сергей Доренко. Да. Мне нравился его острый ум. И слушал я передачу только потому, что я как бы сам развивался, даже не разделяя его позицию.
Давайте, пожалуйста, можно сейчас не надо об этом, я сразу начинаю очень переживать. Простите, для меня это очень личная история. Не портите мне, пожалуйста.
Давайте к роботам. Только да. Волгину, остальные роботы, правильно?
Ну
было бы неплохо.
Не хочу вас обидеть, но многие вещи я бы слышал даже просто отстраненно, в режиме робота. Просто как бегущая строка.
Все, понятно, все. Да мы не обижаемся.
Не для всех это распространяется.
Ну, кроме Волгина, это я понял. Все, хорошо, спасибо. Так, интересно, слушай, что она подумает об этом.
Ты списочек составляешь, да? Кого мы оставляем на работе, а кто это?
Ну, пока только Волгина.
Хотя кто-то нет, еще пишет Макс с Мариночкой.
Да. Ну, представляешь, они в окружении роботов будут здесь ходить. Они, мне кажется, тоже не в восторге останутся.
Виталий Филипп пишет. Нет, я чисто ради интереса хочу увидеть политическое ток-шоу с роботами, чтобы они анализировали ситуацию, орали, кричали друг на друга двоичным кодом, и чтобы стоял робот-политэксперт из России, робот-политэксперт с Украины и из Америки. Ну так, чисто ради постеронии такой эфир хочется.
Я больше всего хочу посмотреть на робота с Украины. Честно. Почему? Вот мне кажется, что это будет впечатляющее зрелище. Я недавно, прочитал где-то, что у них там в школьных учебниках за 5 класс, в учебниках истории, существует понятие, как государство Русь-Украина. Класс. Через дефис. Вот да. Мне кажется, что у любого робота просто пар из того места, где у него имитируются уши, пойдет, и он скажет, что не понимаю, Русь, Украина, не может быть, и взорвется просто к черту.
Но на это я посмотрел бы.
Да.
Это было бы очень любопытно. Мне кажется, что, конечно, может как-то сбоить система. Что-то может сломать.
Мне кажется, рейтинги зашкаливали бы первого выпуска точно. Представляешь, ток-шоу и одни роботы. А еще желательно ведущего оставить.
Живого, чтобы он с ума сходил.
Да, обалденно было бы.
Знаете, примерно 20-30 лет назад утверждали, что компьютер никогда не превзойдет живого шахматиста. Ну и где теперь те шахматисты, спрашивает нас Николай.
Ну, все-таки немножечко неправильно сравнивать шахматы и журналистику. То, о чем мы сейчас с вами. Наверное, вот я говорю, просто написать новость... Я уверен, это наше прям ближайшее будущее, нескольких ближайших лет. Просто быть новостным агрегатором сможет робот, может быть, даже лучше, чем человек. Но вот за анализом, за мнением к роботу уже обратиться не получится.
За эмоциями скорее, мне кажется, за эмоциями.
Отсюда идет, если у тебя мнение журналиста не совпадает с твоим, ты говоришь, какая сволочь, что же он такое говорит, русофоб. Или «Ура, патриот!» «Кошмар!» И это тоже эмоции. Это мы же за этим тоже, в том числе, смотрим телевизор и слушаем радио. Давай послушаем наших слушателей. Доброе утро.
Слушаем вас. Доброе здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Мне кажется, прогресс пойдет еще дальше. Вот, и будет соединяться биологическая, основа именно с роботами. И будут искать новую антропологическую особь. О которой писала Блаватская. Именно об этом, что это начнется в Соединенных Штатах. А последняя степень, как она говорила, седьмая, будет нематериальная. И главное сейчас у них убрать душу из нашей особи, и ставить вот это механическое, чтобы не было связи с Богом. Вот отсюда это началось еще с Адама.
Когда его выгнали...
конфликт. Вначале вот это все, вся история, это конфликт с Богом. В общем,
нас всех это ждет, не только журналистов, правильно? Все будем
роботами. Да, 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 новая антропологическая особь. Она 150 лет назад писала об этом.
Тогда нам с тобой же нечего бояться. Все будем там.
Потому что все будем там.
Да, да, да. И ну, когда ладно. Уже роботы будут с роботами, уже про людей и про настоящих никто и не вспомнит. У нас звонков море, давай следующий, прям сразу. Доброе утро.
У нас и сообщений миллиард просто.
И сообщений. Давай сначала звонок, потом сообщение. Следующий. Доброе утро. Доброе утро.
Понимаете, вот когда я слышу из уст ведущего Первого канала, что в репрессиях Сталина и его окружение виноваты не их, скажем так, подлость, кровожадность и так далее, а то, что была гражданская война и все это, мол, отголоски гражданской войны, то мне кажется, что лучше заменять роботами таких ведущих.
А когда вы слушаете обратное из уст ведущего, например, телеканала с таким немножечко...
112 Украина.
Да, или влажным названием таким, знаете, напоминающим осадки, то у вас другие же, наверное, эмоции? Вы говорите, какой хороший?
Но он что, журналист? Ребята, дело в том, чтобы рассуждать, о чем-то именно рассуждать, не доносить какую-то информацию до слушателя, а именно рассуждать, нужно разбираться в этом вопросе, скажем так, не хуже специалистов. А вот когда ведущий берет на себя, скажем так, функции политобозревателя или исследователя, или историка техники и так далее, то он уже, скажем так, перебарщивает. Вот в свое время ведущие и журналисты, они не брали на себя такие функции, не брали функции морализаторов, а в основном были функции именно доносителей информации. А дальше уже на себя брали функции вот этих вот...
Пожалуйста, новости на радиостанции «Говорит Москва». Каждые полчаса. Никакого анализа, сухие факты. Катерина Звягинцева, прекрасный новостник, она вам это подтвердит.
Нет, если вы ведущий, то вы, как вот сейчас модное слово «модератор» есть, да? То есть вы собираете вокруг себя каких-то специалистов.
Давайте, у нас просто мало времени, коротко. Значит, если ведущий просто будет человек давать кому-то слово профессионалу и не будет свою точку зрения выпихать, то сойдет. Но в принципе это...
Пускай останется.
Да, но я думаю, что это может и робот делать. Как раз вот с этим робот справится. Следующий говорит тот-то.
Да.
И тот-то вещает.
Пожалуйста. Но вот Владимир Осипян нам пишет, что журналист в любом случае ангажирован, в хорошем смысле слова. Разумеется, Владимир, разумеется. Более того, говорить о независимой журналистике вообще странно несколько. Это первое, что вы слышите, когда приходите учиться на журфак.
Да, ну, что простите, ее не существует.
Вам же кто-то должен платить зарплату, черт возьми.
Да-да-да, ну это такой, это факт неопровержимый абсолютно, 100%.
То есть это даже не очень стыдно в этом признаваться. Точнее, вообще не стыдно, потому что, ну так оно и есть. Так, а как же со стихами быть? Что, филологам тоже переведут роботы? Спрашивает Алекс. У нас миллиард сообщений, я даже не успеваю их все читать.
Алекс, как только с журналистами закончат, перейдут к филологам. В этом смысле ты, конечно, Жень, попадешь по всем фронтам.
Александр предлагает оставить всех ведущих, говорит Москва, остальные пускай будут роботы. А Смит рассказывает нам об эффекте зловещей долины. Это когда чем больше робот похож на человека, тем он отвратительнее. Ну в этом, кстати, что-то есть. Ты никогда не читал роман Дины Рубиной, называется «Синдром Петрушки». Там как раз об этом.
Нет.
Там была кукла, максимально похожая на женщину. И женщина, с которой, собственно, ее лепили, говорила, что эта кукла украла ее душу, потому что вот слишком похожа.
Ну вот меня роботы, которые похожи на людей, они вызывают какое-то отвращение. Ну, то есть я не могу понять, у меня в голове не укладывается, что это за существо передо мной. Я думаю, что мы пока люди, и прекрасная Катя Звягинцева не даст соврать. Она тоже человек, и у нас новости. Десять 10:35 в Москве, сегодня 31 мая, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро, друзья.
Жень, мы про голосование с тобой забыли.
Ой, давай же посмотрим его итоги. Ну что там?
Заменить роботами, значит, да или нет? Как ты думаешь сначала?
Я думаю, что, конечно, нас никто не хочет заменить роботами. Ну где мы, где роботы?
Вы слабое звено. Прощайте.
Ну что, серьезно?
78% проголосовавших хочет заменить нас на роботов. И только 22% нас любит и хочет слышать настоящие человеческие живые голоса в эфире.
Я пошла поливать помидоры, мульчировать огурцы и все остальное.
Осваивать новую профессию, потому что твоя предыдущая, походу, от тебя потихонечку уплывает, да. Больше.
Несите новую.
Ну, в общем, вот так вот. Хотя Андрей Дыдриков нам писал, например, что вы думаете, что роботы будут беспристрастными? И посмеялся в конце. И тоже, знаешь, я согласен. Потому что робота кто-то создаст, кто-то напишет Конечно. Программу, кто-то заплатит за то, чтобы робот читал конкретные новости. И ничего не поменяется, кроме интонаций в голосе этой машины, которая будет произносить вам точно такие же ангажированные новости, как и мы, настоящие живые журналисты.
Да, вот. Я на это надеюсь, искренне. Ну что, пойдем в сторону кино?
Да,
на
кино.
На котором ты так настаивал.
Да, я его анонсировал в прошлой получасовке, а вот дошло только сейчас. Кино. Российские кинорежиссеры спрогнозировали судьбу индустрии после коронавируса.
Наши редакторы вчера позвонили некоторым профессионалам, представителям отрасли и позадавали им свои вопросы о том, как они видят, что будет происходить дальше с индустрией кино. Это, кстати, довольно любопытно, потому что кино, мне кажется, касается всех. Но все же смотрят кино, сериальчики. Ну, правда.
Да и многие любят петух ходить просто. Именно конкретно в кино петух. Да? Да, я не знаю, слышно ли нашим слушателям, но мне слышно петуха. Не врет. В парнике.
В парнике, серьезно?
В парнике, да. Кино. Ну, многие любят смотреть кино по телевизору, многие любят ходить в кинотеатр, кто-то смотрит сейчас его онлайн, и об этом мы тоже, собственно, хотим с вами поговорить. Как вы сейчас смотрите кино, скорее всего, онлайн, и как бы вы хотели продолжать это делать? Потому что кинотеатры, я вот читал новость про кинотеатры, например, в Берлине, и видел фотографии. У нас была эта новость в телеграм-канале, что в Берлине убрали половину стульев из кинозалов.
И так, чтобы соблюдалась дистанция,
да? Да, так, чтобы между стульями было по 2 метра. Соответственно, ну, сильно уменьшилось число людей, которые могут находиться в зале. У нас, не знаю, будут ли так делать или не будут, некоторые из экспертов, с которыми мы поговорили, говорят, что нужно как-то сократить количество людей в кинозале, как, по примеру, футбола. То есть вот на футболе будет 10% от вместимости стадиона.
Внимание, сейчас. Вопрос.
Да.
Следующий. Будут ли по этому поводу дороже билеты? Ну, потому что загруженность, соответственно, ниже, а кинотеатрам тоже надо как-то жить, тоже надо как-то зарабатывать. Соответственно, один человек теперь будет платить за 10 билетов. Или не будет?
Ну, если вдруг цены и вырастут так намного, что один человек будет платить за 10 билетов, то я думаю, что никто в кинотеатры больше не пойдет.
Ну, ты пойдешь.
Один раз схожу, ну, знаешь, или это будет как событие, то есть сходить в кино раз в полгода. Ну, представляешь, билет за 10 тысяч там рублей.
За большие деньги, да.
Ну, индустрия от этого только потеряет.
Числа.
Ты же понимаешь, индустрия от этого только потеряет. И именитые режиссеры говорят о том, что, с которыми мы пообщались, говорят о том, что никакие сборы со всех вот этих стриминговых сервисов и продажи премьерных кинолент через интернет никогда в жизни не покроют вот эти вот деньги, которые могли получить кинопроизводители с проката в кинотеатрах. И поэтому все очень ждут, все переносят премьеры и ждут, когда уже наконец-то можно будет прокатить свой фильм в кино. И у нас получается, киноделы теряют, потому что они не прокатывают кино. Владельцы кинотеатров теряют, потому что нечего прокатывать и вообще нету кинотеатров. Людей. Да, людей. Людей не пускают просто в кинотеатры и не дают открыться. Вот как быть, пошли бы вы в кинотеатр, если бы билет стоил, ну, давай, не как 10 билетов, да, ну, можно как 5, если билеты подорожали, например, потому ну, что
смотри,
теперь...
Смотри, сколько сейчас стоит в среднем билет в кино? Просто в зависимости, конечно же, от фильма и от времени, ну, в среднем, наверное, ну, какая-нибудь средняя цифра назови.
Ну, 400
рублей. Рублей 400?
Да, да, 400 рублей. По Москве точно так.
Да, в Москве в среднем стоит билет в кино 400 рублей. А если он будет стоить, например, 3000 рублей?
Давай, или, там, возьмем, 2,5. Возьмем, давай 3000.
Давай возьмем.
Давай, 3000. Если билет будет стоить 3000, пойдете ли вы в кино или нет?
Или все-таки люди, знаешь, скажут сейчас, что да нет, я за такие деньги уже точно не пойду, я дождусь, пока он появится где-нибудь на пиратских ресурсах, или хотя бы, чтобы он в официальном онлайн-кинотеатре появился, буду смотреть дома. Но с другой стороны, дома там, ну какой у тебя экран? Ну вот у меня 13 дюймов, ну что ты посмотришь?
У тебя 13 дюймов?
Ну, я про ноутбук сейчас говорю.
А, про ноутбук? Ну, телевизор-то у тебя, конечно, гигантский должен быть во всю стену.
Ну да, так и есть.
Как такой, знаешь, рекламный баннер, который прям на дома вешают. Вот у тебя, да, я думаю, да, примерно, да, такой. Ну все, я спокойно, то я уж испугался.
Может, ну, чтобы я мужа могла смотреть в этом, знаешь, в размере таком, как в жизни.
Да, и в HD, а лучше в 4К.
Да,
красотища, да. Может быть, многие, наоборот, привыкли вот за это время самоизоляции смотреть фильмы, в том числе премьерные фильмы, потому что многие премьеры сейчас ушли в эти стриминговые сервисы, за деньги продавались там. Может быть, вам так удобней стало? И вы поняли, что кинотеатры – это такой пережиток прошлого, и что они больше не нужны. И дома у нас у всех, ну, у многих большие достаточно телевизоры, и можно спокойно, сидя на диване, там, я не знаю, с пивом и чипсами, которые вы купили в магазине, а не в баре, кинотеатра за бешеные деньги, да, спокойно сидеть в трениках и смотреть любимый фильм. Может быть так.
И поставить его на паузу в тот самый момент, когда тебе понадобится.
Поставить его на паузу, перемотать, там, лечь спать, досмотреть с утра и так далее. Разные варианты бывают. Может быть так удобно.
Смотри, Наталья нам из Москвы пишет. Нет, я бы не пошла. Я считаю, что все цены завышены и так. Ходила всегда в будни утром за 200 рублей. Это еще хоть как-то доступно. Благо, график работы позволяет.
Но ходили все равно, Наталья из Москвы. А за эти же 200 рублей вы могли бы купить официально этот фильм в каком-нибудь магазине. Там, я не знаю, Google, Яндекс и так далее. Сейчас этих магазинов Иви, где продаются все фильмы, сериалы, миллион.
Причем ты можешь за эти деньги купить не только один фильм, а в принципе подписку на какое-то время.
Да, подписку, где будет доступна там бешеная библиотека фильмов и сериалов всех времен.
Евгений нам пишет. Никакой вирус на индустрию кино не повлияет. Все останется то же самое. И сейчас никто в кинотеатры не ходит. Ничто не сравнится с просмотром фильма «Дома на диване». Не пошел бы в кино даже бесплатно.
Ох как! А вот Виталий...
Я просто знаю, что ты любишь, да, очень кино.
Я очень люблю кино, да, люблю кинотеатр, люблю эту атмосферу, прийти, там, купить попкорн, зайти в кинозал, да, и смотреть с хорошим звуком, на большом экране, хороший фильм. Да, да, у меня раз
через в неделю... кресло от тебя сидит человек, жует чипсы очень сильно, этот треск тебе мешает все воспринимать.
Мне не мешает, я спокойно к этому отношусь.
Закрывает тебе экран на том самом моменте, когда показывают главную улику в детективе. Да, да, да.
Странные кинотеатры ты выбираешь, знаешь. Ну, во-первых, я думаю, что те кинотеатры, в которые ходишь ты, там максимум человека 3 сидит в зале.
Да, это да, в основном мои друзья,
и,
да.
И могут перекрыть экран разве что официанты, которые вас обслуживают, там ходят. Но если серьезно, то... Сейчас современные кинотеатры сделаны так, что тебе практически невозможно перекрыть картинку, никто не может пройти там, закрыть проектор, или только если этот человек будет прямо перед тобой ходить туда-сюда, но, скорее всего, ему стукнет кто-нибудь по башке. Во-вторых, там такой звук, что хрум попкорна на соседнем месте ты не услышишь, скорее всего. Но и дома же, когда ты на диване сидишь, у тебя кто-то хрумкает, скорее всего, какими-то чипсами, я не знаю, колбасой. Или еще чем-то подобным. А может быть, еще, знаешь, на кухне что-нибудь варят, и там звон, да, сковородок падающих на кафель и так далее.
Mm-hmm. Начальник звонит в самый ответственный момент, когда вот она развязка, вот звонит шеф и говорит, срочно вставай, на работу надо.
Mm-hmm. Пропадает интернет, и у тебя останавливается фильм. Много, да, бывает. Я, в общем, люблю кино. Я люблю ходить в кинотеатр, ходил, когда это можно было делать, и регулярно, каждую неделю точно я был в кино. Очень расстраивался, когда редко, но такое бывает, что, знаешь, вот, ну, прям нечего смотреть. Но иногда бывает, раз в году бывает даже такая неделя, когда ничего не выходит. Но, ну, хорошего, знаешь, ну, да, что-нибудь, тогда что мне было бы интересно. Ну, приходится либо идти на плохое, но я не очень люблю ходить на плохое, потому что я все-таки понимаю, что я там плачу за билет, эти деньги потом... попадают к производителю этого фильма, и потом, если этот фильм соберет кассу, то, скорее всего, будет сиквел, и придется нам смотреть еще раз на эту чушь. Поэтому стараюсь на плохие фильмы не ходить, да. Но кино люблю. Я очень жду, когда откроют кинотеатры. После футбольных площадок и стадионов, где можно именно поиграть в футбол, вот у меня стоят кинотеатры.
Очень давай жду. Почитаем наших слушателей, да. Потому что очень много сообщений. Димитриус рассказывает. Уже много лет смотрю фильмы только дома. Качество картинки и звука у меня в четырех стенах намного лучше, чем в кинотеатре. Случайно затянули меня в прошлом году, потом я долго плевался. Только дома. Димитриус. Максим утверждает, что дома не хрустят со всех сторон. Это, знаете, Максим, смотря в каком доме. Где-то хрустят и хрумкают, и все что угодно. И кастрюлями еще гремят по полной программе. Виталий Филий. Если билет будет стоить 3000 рублей, то лучше я схожу в хороший барбершоп и сделаю нормальную прическу. Вот ты чувствуешь. Ты чувствуешь, да?
Удачи, Виталий. Удачи вам с походом в барбершоп.
Потому что кино мне может и не понравиться, а от прически есть как минимум ощутимая польза, ты хорошо выглядишь.
Это если хорошую прическу сделали.
Представляешь, а кино, ты знаешь, ты вышел и забыл, а если прическа плохая, то надо ждать, пока отрастет, и можно будет поправить.
Можно обнулиться, если что, с прической, конечно. Раз машинкой и обнулился. Но боюсь, что тоже может не понравиться. У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, это Сергей Строгино. А я удивляюсь на людей, вроде бы не глупые люди. Когда вы видите слово «премьера», вы же знаете, что с вас всегда возьмут деньги. Зачем рваться вот за этим премьерным фильмом, который можно посмотреть через 2 месяца, через 3, через год, через 5? Вот зачем вот рваться за премьерой, там ведь ничего нового нет. Съемка оператора ужасное, лицо не влезает в экран. Вы знаете, но если вы знаете, с работами оператора последних, они вставляют лица так, что просто в экране одни глаза или один нос. Ну, премьеры, они идут просто ужасные. А что нового в премьерах? Вот скажите мне, пожалуйста, если вам не трудно, какие премьеры могут нас чем-то удивить, кроме тех фильмов, которые были 20-30 лет назад? Вот чем премьеры нас могут увидеть? Я понимаю, спецэффектами, еще чем-то. Но
бывают разные
души
фильмы,
и для мозга фильмы. Они ничего не дадут. Кроме того, что с вас снимут минимум 300 рублей, потому что вы хотите сказать своим друзьям: «Ах, я посмотрел этот фильм».
То есть вы считаете, что люди ходят в кино только чтобы раскидываться понтами перед друзьями? Что они
безусловно, безусловно. Или потискать за коленку свою новую подругу.
А как насчет обсудить с друзьями, например, новый фильм какого-нибудь именитого режиссера?
Знаменитого режиссера я не видел последних фильмов знаменитого режиссера. Я могу обсудить спецэффекты. Вот это могу обсудить. Но вот
из последнего, например...
Блистательные джентльмены Гая Ричи. Невероятно.
Гая Ричи джентльмены. Однажды в Голливуде Тарантино. На стриминговом сервисе вышел ирландец... Господи, Скорсезе. Да.
Секунду, однажды в Голливуде, это вы имеете в виду какой-то новый фильм?
Да, это новый фильм.
Это мы имеем в виду фильм Квентина Тарантино,
последний фильм Квентина Тарантино
прошлого года.
Да.
Я вам безумно благодарен. Вот сегодня я проведу вечер за просмотром фильма.
Пожалуйста.
«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Я смотрю фильмы только по советам проверенных хороших
людей. Тогда вот еще два, которых мы вам посоветовали, еще, тоже обязательно. Да. «Ирландец», Мартин Скорсезе, джентльмены, Гай Ричи. Все, у вас есть план на 3 вечера вперед.
Все, я наберу Гай Ричи, огромное вам спасибо.
Пожалуйста. Потому
что смотреть нечего, когда сам ищешь, а вот с помощью хороших друзей. Огромное вам спасибо, ребята.
Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, приятно.
Обращайтесь.
Да, обращайтесь,
слушай,
это всегда
есть. Слушай, как мне понравился этот сериал, который ты, я не знаю, ты начал его смотреть или нет, и повсюду тлеют пожары. Я посмотрела
еще
его
нет.
Весь за 2 дня.
Да.
И просто я не могла оторваться, совершенно невозможно. Мы смотрели со старшим ребенком, с дочерью. Это просто, конечно, космос. Вот. И ты понимаешь, как изменился мир за последние 20 лет. Там действия происходит в 97-м году, это вообще что-то. Это, конечно... И ты знаешь, Риз Уизерспун, которая никогда не казалась мне невероятной какой-то актрисой, здесь раскрылась совершенно по-новому. Как же это классно.
Ну, я записал. Этот сериал у меня точно будет следующим, когда я...
Может быть, он покажется тебе слишком женским, я не знаю. С другой стороны, если тебе понравились «Почему женщины убивают», то тогда...
Ну, это вообще класс. «Почему женщины убивают» — это вообще класс. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло. Да.
Доброе утро, ребята. Я вот еле дозвонился до вас, кратко. Категорически вообще, вы знаете, не советую смотреть эти долбанные голливудские фильмы, где нет воспитания для молодежи. Я вот вчера по интернету посмотрел фильм, старый фильм «ДФА», «ГДР», «Огниво». Кто из детей сейчас смотрел этот фильм? А вот вы конкретно сами смотрели этот фильм «Огниво»?
Я нет.
Я тоже нет.
Вот посмотрите, посмотрите, какой красивый, хороший фильм. И это безумно хороший фильм. Я его смотрел 50 раз. Эти голливудские фильмы, когда человек падает со скалы, а второй ему говорит, у него кость открыта, голеностоп открыт, кость, и он его спрашивает, ну как ты? Ну это что за фильмы? Почему не показывают нормальные?
Извините, но мне стало интересно, что он ответил.
«Огниво» — это экранизация сказки же. Помнишь, солдат, ведьма, собаки, у которых глаза там с мельничные зернова. Помнишь?
Да, помню, что это такое.
Сказка.
Да.
Вот это экранизация, 59-й год, как мне показывает Яндекс или Google, я не знаю, что-то показывает.
Если
мне
так немножечко в наше русло нашей темы, да, увести то, что нам сказал наш слушатель, он в кино не ходит, явно. То есть он предпочитает смотреть что-то классическое, что-то давно вышедшее, вот фильмы, например, производства ГДР.
Пожалуйста, вот Елена Сергеевна нам пишет. Мне как-то не зашли современные кинотеатры, раздражает слишком громкий звук. Не была в кино 20 лет и не тянет. Люблю камерную домашнюю обстановку, да и домашний кинотеатр позволяет сегодня получить хорошую картинку и выбрать звук, какой хочешь. Вот, кстати, к вопросу о премьерах. Особенно, знаешь, если это какой-нибудь премьерный или предпремьерный показ, это же выход в свет. Ты наряжаешься. Да, когда тебе,
ну, это если вот прям, прям вот премьера, да, знаешь, куда приходят обязательно актеры, которые там снимались, режиссер, куча журналистов. Вот ты про такую премьеру говоришь. Да. Ну, это, конечно, выход в свет. Да, это такое это мероприятие тоже светское.
Ну, вот у тебя есть повод надеть комбинезон с перьями. Ты знаешь, что у меня есть комбинезон с перьями? Сейчас я открываюсь тебе с новой стороны.
Интересно, да. Вот на премьере какого фильма ты была в комбинезоне с перьями?
Нет, я была не на премьере фильма, была на другом, но тоже очень светском мероприятии. Но вот я думаю, что когда начнется, наконец, показы, там какую-нибудь премьеру привезут в Россию, я обязательно пойду в комбинезоне с перьями на это мероприятие, чтобы подчеркнуть, так сказать, события и важность и значимость его.
Нам Георгий Джапаридзе пишет. Я смотрел «Огниво», вырос придурком.
Это очень смешно, Георгий.
Дело, видимо, было не в этом фильме, да. Походу, надо копать куда-то в другую сторону. У нас есть звонок. Доброе утро.
Алло, вы здесь?
Алло, здравствуйте. Я возьму на себя смелость попытаться объяснить радиослушателю, зачем ходят на премьеры. По-моему, просто для того, чтобы что-то продемонстрировать. Может быть, новую машину, последнюю модель смартфона. Или там женщины, кстати говоря, что вполне естественно, и новую прическу, и драгоценности, или новую фигуру, если она была у пластического хирурга. Не ради фильма ходят.
Но это вы говорите о премьере, вот в понимании, которое Женя нам только что объясняла. Это когда вот премьера, прям премьера, светское такое мероприятие, куда собираются звезды и так далее. Тогда да, тогда я с вами отчасти согласен, и вот как раз комбинезон с перьями не даст соврать. Но
если... Жор, подожди, а если у меня нет ни новой машины, ни последней модели смартфона, то мне что ж теперь, на премьер не идти?
А что там забыл?
Комбинезон я уже показывала. Ведь перед походом на премьеру вы будете, скажем так, делать макияж, наводить красоту, наденете новое вечернее платье, туфли и так далее. Вы же не пойдете в джинсах и свитере.
Слушайте,
ну
я
ради
вот,
фильма.
Но я не хожу вот на такие премьеры. Для меня премьера — это значит, что фильм только что вышел в прокат. И ну, вот он, первая неделя.
Есть премьера, вот скажем, такая, а дальше, когда он поступает в прокат, есть премьеры, скажем так, ниже уровнем, там, условно говоря, в Москве, в других городах, в центрах и так далее. На каждом уровне своя премьера. Ведь, как сказать, похвастаться хотят все и в Москве, и в райцентре, и у каждого своя премьера везде.
Спасибо. Любопытная версия.
Но я вот все-таки, для меня слово «премьера» означает немножко другое. Я вкладываю, по крайней мере, сейчас другой смысл в это. Премьера — это вот вышел фильм, Я иду на него смотреть. Он вышел, может быть, вчера, может быть, конкретно сегодня, может быть, на этой неделе. Но вот это самый новый, самый последний фильм, который вышел в прокат в кинотеатрах. И я на него иду. И я иду, паркуюсь на подземной парковке. Могу быть одет, что-то такое, знаешь...
Треники.
Да, домашнее. Смартфон у меня не самый новый. Не самый старый.
Конечно.
Но не самый новый, да. И... Чем там что, хвастаться и перед кем?
Не накрасишься, что ли, даже?
Ну, смотря какой фильм, конечно. Смотря какой фильм, да.
597-й нам предлагает сходить лучше в театр кошек, а не в кинотеатр.
Слушай, театр кошек – это хорошо. Куклачеву. Куклачев – шикарный мужик. Он тоже нам давал интервью вот на днях. Вчера, да, по-моему. Какой хороший человек. Так приятно, знаешь, прям читать, слушать этого человека. Театр кошек
всем советую. Он очень увлеченный. Это
увлеченный,
всегда очень приятно,
да,
когда человек настолько увлечен.
Это правда. Поэтому театр кошек 100%, да. Надо будет сходить, действительно. Я не был никогда.
ИВБ нам рекомендует сериал «Убивая Еву». Его, кстати, сейчас все очень
советуют. Ну, я смотрел. Но, честно говоря, такой. Знаешь, он очень странный.
Угу.
Не могу сказать, что я его прям всем буду советовать. Ну, да, есть такой сериал.
Так, что у нас еще есть? Игорь Утюж пишет, выйти в кинотеатр – это как машина времени, немного прикоснуться к своему детству.
Вот, у кого-то, видишь, это связано с детством. Хотя я не думаю, что в современных кинотеатрах что-то осталось там вот какого-то детства. Ну, все кинотеатры сейчас плюс-минус выглядят одинаково, очень современно. Не знаю, что тут может быть связано с детством, но у всех по-разному. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, ребят, деревенский парень.
Доброе утро, деревенский
парень. Здрасте.
А я пересматриваю все свои старые фильмы, вот как сейчас до меня парень звонил. А вы «Аяврик» смотрели кино?
Нет.
Еще раз?
«Аяврик».
Нет, я тоже не
смотрел. Евгения, посмотрите, очень интересный «Аяврик», старый-старый фильм. Последний раз моя нога была в кинотеатре, я смотрел этот, как его, «Аватар». И все, представляете?
Ну, это давно было.
Это было 10 лет назад.
Да.
Вот. И больше моей ноги не было в кинотеатре. Не знаю почему. Я люблю что-то то ли уже старый стал совсем, пересматриваю все старые свои фильмы. Ну, детские, вот в основном очень люблю детские. Почему-то не знаю, прям мне вот на них какая-то ностальгия. Мультфильмы какие-то интересные. А эти новые не смотрю, одно и то же. Если
спасибо.
Фильм не затащит, уж да, на какой-нибудь прям скажет, пошли. А что я там никого не знаю? Там все они новые эти, сюжеты там, что я там пойму? Не, все, всем удачи. А «Аяврик» посмотрите обязательно.
Спасибо, спасибо за совет, спасибо. Ну, вот такое тоже мнение существует. Что-то старенькое, потому что здесь все новые, и на этих всех новых смотреть неинтересно. Есть мнение...
Мне очень понравился аргумент от ИВБ, прости, что
я перебиваю тебя. Да,
вот зачем едят свежую еду, если позавчерашний салатик тоже пальчики оближешь? Вот это как раз очень хорошо рассказывает нам, зачем ходить на премьеры.
Знаешь, ну вот даже в Голливуде, да, вот в столице там практически всех современных самых успешных фильмов, даже там ходит сейчас мнение, что кино уже не то. И тот же самый Мартин Скорсезе недавно говорил... когда он высказывался по поводу всех вот этих фильмов про супергероев, что, конечно, уже это все не кино, а просто такой аттракцион на экране, что кино – это немножечко что-то другое. То есть как, даже там есть споры на этот счет. Но мне кажется, что все равно в кинотеатр иногда сходить очень приятно. Я это люблю.
Я
и посмотреть...
думаю, что скоро мы это сделаем.
Очень я на это надеюсь. С вами была сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
Счастливо.